Приветствую, дорогая Церковь Божия. Читаем текст Писания из Евангелия от Луки, 22 глава, с 39 по 44 стихи. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Аминь. В Московской Центральной Церкви принято, что есть три проповеди. И иногда бывает так, что три разные темы готовят братья, и есть такая возможность у слушателей что-то себе выбрать, что ближе по сердцу, или первую тему, или вторую, или третью, получить утешение, назидание. Но сегодня так было угодно Духу Святому, что такая вот одна как бы тема, мы не договаривались с братьями, но такая одна основная тема о важности, о ценности молитвы звучит с этой кафедры. И я думаю, что это не случайно. Меня такая тема волнует страдания Христа и страдания христиан. Вот как это совместить? И есть разные как бы взгляды на эту тему. Кто-то говорит так, что Христос уже пострадал, Он испил чашу страданий до конца, поэтому нам страдать не нужно. Мы только можем как бы пользоваться плодом Его страданий, результатом Его борения, Его жертвы. И жизнь христианина, если он действительно уповает всем сердцем на Господа и старается жить благочестивой жизнью, это такое сплошное веселье, торжество, праздник, победа. И мы переходим только от веры в веру, такому вот в радостном настроении. Есть другая точка зрения, которая, знаете, в народе говорят, Христос терпел и нам велел, да, или Христос страдал, и мы, как Его ученики, мы также призваны идти этим непростым путем. И вот вторая точка зрения, конечно, она имеет большее подтверждение в Священном Писании, да и в практической жизни христианина. Я думаю, что это не секрет, что истинность нашей веры, наших убеждений наилучшим образом проявляется и проверяется именно в час страданий. Когда все хорошо и спокойно, люди верующие могут правильно говорить, рассуждать о жизни, о каких-то вещах, происходящих в мире, даже о Писании. У некоторых есть такая даже возможность как-то похвалиться своим знанием Священного Писания, своим образованием, может быть, своими каким-то богословским багажом, знанием христианских доктрин, умением вовремя вспомнить нужный текст Писания, аргументировать свою речь Словом Божьим. Но Бог в своей премудрости, Господь наш, временами допускает такие обстоятельства, когда мы должны от теории перейти к практике. Когда вот то теоретическое знание, тот багаж необходим, это все здорово, если у нас он есть, и дай Бог, чтобы у каждого из нас был этот действительно багаж библейских знаний, Божьего Слова, Божьих обетований. Но порой Господь допускает такие обстоятельства, когда мы должны перейти к практическим занятиям. Вот от такой, знаете, как я называю, кабинетной веры перейти к вере практической, которая проявляется в наших делах, особенно в трудных обстоятельствах. Кто-то заметил, что, так сказал, твои религиозные убеждения должны давать тебе практические приемы для преодоления кризисных ситуаций. В противном случае они ложные, и их нужно менять. То есть, если мы имеем какие-то убеждения, какие-то взгляды, может быть, очень твердо в них стоим, но если эти убеждения не дают нам силы преодолевать жизненные обстоятельства, трудные, то что-то не так или с убеждениями, или с нами. Еще есть одно выражение, епископ Тихон Задонский так сказал, «Искушение все открывает, что внутри сердца кроется, как лекарство рвотное показывает, что в желудке содержится». То есть вот когда мы оказываемся в непростой ситуации, тогда открывается, чем мы жили до этого. Чем мы жили в тихое, спокойное время, чем мы занимались, чем наполняли багаж своих знаний, как мы проводили свою жизнь. И вот истинность учения Иисуса Христа как раз подтверждалась тем, что Он был не только прекрасный проповедник, не только замечательный учитель, наставник, душепопечитель, но и в том, что Он жил в соответствии с тем, чему Он учил. И вот эта молитва, те события, связанные с последними, даже не днями, уже часами земной жизни Иисуса, показывают эту удивительную гармонию, единство между тем, чему учил Иисус, и как Он сам поступал. Но это также еще одно напоминание нам, друзья, что если действительно Иисус наш Спаситель и Господь, то Он будет с нами во всех обстоятельствах нашей жизни. Мы это уже слышали сегодня через уста братьев, слава Господу за это, что Господь, претерпя, пройдя через эти искушения, испытания земной жизни, Он всегда с теми, кто проходит через них, кто как бы за Ним следует этим непростым, скорбным путем, и об этом мы сегодня с вами поговорим. В общем-то, вот на основании этого текста Писания, который мы прочитали, мне хочется, чтобы на три таких урока мы обратили с вами внимание. И первый из них очень хорошо отразили братья передо мной. Это молитесь, чтобы достойно перенести все искушения. Мы знаем, что жизнь, земная жизнь Иисуса, она была непростой жизнью. Он был муж скорбей, написано, изведавший болезни. Его жизнь была наполнена различными трудностями, искушениями, скорбями. Вокруг него всегда было множество недоброжелателей, которые хотели подыскать что-то, найти, в чем-то уловить его. С ним часто спорили, за ним пристально наблюдали, его критиковали, его искушали. Его чуть было не убили в его родном городе Назарете. Он много трудился, много проповедовал, учил, постоянно переходил с места на место. От усталости порой он засыпал на лодке среди бушующего моря. Ему негде было преклонить свою усталую голову. Но последние часы земной жизни, а мы прочитали отрывок именно об этом, были особенно трудными и скорбными для Иисуса Христа, как Сына Человеческого. Он хорошо понимал, что вскоре должен выпить эту чашу страдания, чашу наказания, чашу вины за грехи всех людей. Что он абсолютно невинный, безгрешный, праведный, должен был стать абсолютно виновным, грешным и негодным. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел записал такие слова, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». И вот как Сыну Человеческому Иисусу было очень трудно это сделать, было трудно выпить эту чашу страданий. И один из секретов, почему Он смог это сделать, как раз и заключался в том, что Иисус много, усиленно, усердно, или как брат передо мной сказал, неотступно, молился своему Небесному Отцу. Удивительно, что Иисус, с одной стороны, мог сказать о себе, что видевший меня видел Отца, я и Отец одно, имел этот авторитет и власть Бога Отца, и при этом Он очень откровенно подчеркивал свою полную зависимость от Отца, свою глубочайшую связь с Богом Отцом. Особенно евангелист Иоанн отмечает вот эти фразы в учении, в словах Иисуса, где он откровенно говорит, что Отец для него все. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Иоанна 6, 57. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною». Иоанна 8, 28, 29. «Итак Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и смотрите, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил меня Отец, так и говорю. Пославший меня есть со мной, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Особенно евангелист Иоанн в своем повествовании, в своем Евангелии очень часто отмечает те моменты, когда Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, проводил время в молитве. Иногда рано утром, иногда поздно ночью уходил в горы, уходил в какие-то пустынные места и молился своему Небесному Отцу. И вот здесь мы даже читаем 39 стих, и выйдя, это слово «по обыкновению» пошел на гору Елеонскую. Что это значит? Это значит, что там, на горе Елеонской, скорее всего, в районе Гефсиманского сада, было такое намоленное место, где Иисус регулярно, часто молился своему Небесному Отцу. Друзья, это первый очень важный урок для нас, братья уже об этом говорили. Сегодня, когда многие люди в нашей стране, даже верующие, в некотором смущении, в страхах, в поиске, кто-то боится открывать почтовый ящик, кто-то боится отвечать на телефонный звонок, кто-то уже боится ездить на машине, что могут остановить, проверить документы, есть ли повестка и так далее. Что делать в этой ситуации? И один из ответов, который мы находим в Священном Писании – усердно, усиленно молиться за себя, молиться друг за друга, молиться за Церковь Божию, молиться за братьев и сестер, молиться за нашу страну, молиться за соседнюю Украину, молиться Богу о милости, о помощи, о защите, о разрешении всех этих конфликтных ситуаций, о мире, об этом Божьем шаломе, в котором сегодня нуждаются все люди. Сегодня не только вот здесь люди живут в страхе, во многих странах мира. Кто-то боится экономических кризисов, кто-то боится зимы, что там не хватит энергоносителей, кто-то каких-то еще моментов, но весь этот мир нуждается в Боге, в Его помощи, в Его снисхождении, в Его каком-то исцелении. И поэтому благослови Господь, чтобы примеры Иисуса, который по-человечески, возможно, страшился, смущался, понимая, что его ждет, что это за чаша такая его ждет, что это не просто чаша, знаете, как мы на причастии берем с виноградным вином, таким вкусным, приятным, да, но это чаша страданий, чаша горькая, чаша мерзкая, потому что там все эти мерзости человеческие. И несколько раз подчеркивается, когда он призывает учеников молитесь, потом сам, преклонив колено, молится. И молится так, что ангел с небес является, да, укрепляет его. И опять пишет дальше, если мы чуть прочитаем дальше, «Остав от молитвы опять и призывает учеников». Друзья, вот это первый урок для нас. Благослови Господь. Благослови Господь, чтобы вот эта теория, этот просто призыв, писание, да, к молитве, он стал для нас практикой. Он стал практикой для тебя и меня, брат и сестра. Давайте проанализируем, сколько времени в течение суток мы молимся. Как часто мы обращаемся к Богу в сердце, может быть, не склоняя колени, но где-то едем в транспорте или занимаемся какими-то делами. Как часто мы обращаемся к Богу о милости, открываем Ему свои нужды, свои проблемы, свою боль, свои страхи. И дай Господь, чтобы это было действительно так, как это делал наш Иисус. Второй урок из этого повествования мы можем извлечь, если обратим внимание на 42 стих. «Отче, о, если бы ты благоволел». Вот знаете, есть одна такая серьезная опасность, когда мы, может быть, молимся о чем-то, может быть, много молимся, усердно молимся, но иногда мы, знаете, зацикливаемся на своей молитве. Мы зацикливаемся на своей просьбе, мы зацикливаемся на своей боли, и только кричим: «Помоги, помоги, услышь, помоги, защити». И знаете, вот эта боль, эта нужда, эта трагедия, она вместо того, чтобы уменьшиться, она вдруг начинает увеличиваться. Вот эта тьма иногда начинает, знаете, как бы сгущаться. Мы вроде бы молимся, мы молимся много, может быть, с постом, может быть, вопием в голос, но сконцентрировавшись на своей боли, на своем страхе, на своем смущении, мы можем получить обратный эффект. Впасть еще больше страха, смущения, уныния. Почему? Потому что нам важно не забывать, кому мы молимся. Нам важно думать, перед кем мы изливаем свое сердце, кому мы открываем свою душу, кто этот Бог, которому мы молимся. И действительно, как брат сказал, порой нам кажется, что Бог – это вот этот жестокий судья, который просто не слышит, просто игнорирует, просто ему не до нас. Он где-то слишком высоко, или он слишком занят, или просто его сердце закрыто от людей, и он говорит: да делайте, что хотите, мне вообще это не касается. Друзья, удивительно, что Иисус, молясь, он понимает, что он молится не какому-то неведомому Богу, а он молится своему родному, любящему Отцу Небесному. Братья мои сестры, я думаю, что если бы мы чаще размышляли, кем является для нас Бог, вот этот Бог-творец, суверенный, независимый, трансцендентный, который все создал, весь мир, видимый, невидимый, всем управляет, кем он является для меня и тебя, если мы приняли Иисуса своим Спасителем? Друзья, на самом деле этот Бог великий уже не неведомый для нас, недалекий, не какой-то непонятный, загадочный, тем более не жестокосердный судья, но это любящий Небесный Отец. И мы не сироты, и мы не одни, и мы не просто стучим в пустое небо, мы не забыты, мы не брошены на произвол слепой судьбы. Вся наша жизнь, все обстоятельства, все нюансы и даже то, что сегодня происходит в мире и в нашей конкретной жизни, находится под контролем и во власти любящего Небесного Отца. В послании к Галатам есть такое слово, 4 глава, с 4 стиха. Я позволю себе прочитать в более современном переводе этот текст. Галатам, 4 глава, с 4 по 7 стих. «Когда пришло исполнение времени, Бог послал нам Сына Своего, рожденного от женщины и жившего по закону, с тем, чтобы Он освободил тех, кто находится под властью закона». И вот дальше смотрите. «Дабы Бог усыновил нас. А так как вы дети, Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего Авва Отче. Таким образом, не раб ты более, а сын. А если ты сын, то Бог сделал тебя и наследником». К сожалению, друзья мои, по маловерию и малодушию мы часто забываем, что Бог наш Отец. Особенно, когда вот эти внешние обстоятельства, когда вот эти внешние трудности как-то наваливаются на нас или приближаются к нам, мы как бы забываем, что мы по-прежнему в руках Бога Отца, из которых никто нас не похитит, что Он по-прежнему любит. Мы даже порой молимся молитвой Господней, Отче наш, или как мы сегодня вначале пели эту молитву, переложенную на псалом. Но мы забываем, мы как-то, знаете, теряемся, что Бог на самом деле наш Небесный Отец. У меня есть дети, у меня есть 3 сына, есть зять. И вот в этой ситуации по-человечески мне хочется, как отец, я их очень люблю, обнять их, прижать к себе, защитить от беды, не допустить какого-то горя в их жизни. Но я понимаю, что я всего лишь человек, мои дети взрослые, и у меня просто нету ни силы, ни власти, ни возможности вот как-то, знаете, защитить их вот от этой возможной какой-то опасности, беды, чего-то еще. Но при этом я радуюсь тому, что у меня есть Небесный Отец, и мои дети, зная Его, они находятся точно так же в руках этого удивительного, этого замечательного, этого любящего Небесного Отца. Наш Небесный Отец премудрый и благой. Он допускает меру в нашей жизни и сладость, и горечь. Он, как мудрый отец, знает, каким путем лучше провести меня и тебя, брат и сестра. Он знает, что иногда нам нужна встряска. Он знает, что иногда нам нужны какие-то трудные обстоятельства, чтобы пробудить нас, чтобы растормошить нас, чтобы оживить нас, чтобы, знаете, как-то взбодрить нашу веру, наше упование, чтобы мы наконец-то как-то более реально посмотрели на жизнь, чтобы мы наконец-то снова обратились к Писанию, чтобы мы снова встали на колени. Но при этом Он продолжает нас любить, и все, что Он делает, это делает для нашего блага. В послании к евреям удивительный текст, мы его знаем, но я думаю, что, кстати, прочитать его еще раз. Послание к евреям, 12 глава, 6 стиха. Здесь очень хорошо раскрывается Господь как Отец. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого не наказывал бы отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Иисус был послушным, верным, идеальным Сыном Небесного Отца. Иисус не нуждался в воспитании, в наказании, как мы порой с вами. То, что Он претерпел, то, что Он должен был выпить эту чашу страданий, она была незаслуженная, она была вместо нас, это заместительная жертва. Мы же нередко, как земные люди, в отличие от Иисуса, нуждаемся в дисциплинировании, в разумлении и даже наказании от нашего Небесного Отца. И это мы нуждаемся, потому что мы сами ошибаемся, мы сами согрешаем, мы проявляем неверность, мы заслуживаем этого наказания. Кроме нашей личной ответственности, личной вины, нередко мы терпим определенное наказание или пьем чашу страдания вместе с народом, с которым мы живем. Мы часть этого народа, и мы переживаем определенный Божий гнев или Божий разговор с нашими неверующими единоплеменниками, с нашими соседями, согражданами. Мы знаем эти примеры из Писания, когда верные Божьи мужи, такие как Моисей, Самуил, пророк Исаия, Иеремия, Даниил и другие, страдали вместе со своим народом, но они-то были верны, они любили Бога, более того, они провозглашали истину, они призывали народ к покаянию, к исправлению. Они хотели, чтобы народ к Богу обратился, этого не происходило. И когда чаша Божьего гнева изливалась на народ Божий, на Израиля, то и они, как часть народа, вынуждены были находиться вот в этом эпицентре Божьего гнева и Божьего наказания. Их вина была косвенная, но горе и страдания они пили вместе со своим народом, может быть, даже порой страдая за вину, там, не знаю, князей, царей, кого-то еще. И при этом они продолжали молиться и просить у Бога милости и блага для своего народа. За народ, который отступал, за князей, которые творили беззаконие, за царей, которые не хотели слушаться Бога, они молились Господу: помилуй, останови, вразуми. И это наша с вами роль, дорогие друзья. Во второй книге Паралипоменон, 7 глава, 13-14 стихи, есть удивительный текст. Господь говорит: если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю муравую язву на народ мой, и дальше, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Друзья, сегодня многие наши сограждане не знают, какому Богу молиться, не знают, как молиться, не знают Бога, не знают Писания. Для них Бог не стал отцом, потому что они не примирились с Иисусом, как с личным спасителем. И к Богу Отцу можно прийти только через Его Сына Иисуса, через покаяние, через веру, через рождение свыше, через... Вот происходит это вот чудо усыновления. Но мы-то знаем, и наша ответственность молиться и за себя, и за своих сыновей, и за своих дочерей, за нашу молодежь, за братьев и сестер, и молиться за свой народ, и просить милости у Господа, просить исцеления у Господа, просить прощения у Господа, просить мира у Господа. И Отец наш Небесный силен, силен явить свою благодать и ответить на такие молитвы. Иисус Христос, молящийся в Гефсиманском саду, это пример, пример, когда Он молится Отцу, понимая, кому Он молится, тому, кто имеет всякую власть. И Он был услышан, и Бог помог Ему. И третий момент, на который мне хочется обратить внимание, это то, что воля Божия, воля Небесного Отца, она всегда лучше, и она ведет к вечной славе. Господь, знаете, удивительно, Он дал нам право открывать все свои желания пред Богом. Так написано в Писании, апостол Павел пишет в послании к филиппийцам. Открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, исполнит, да, ваше желание, мир Божий, да, и наполнит вас собой этот Божий мир. Но при этом Господь нередко хочет, чтобы мы подняли свой взор от земли к небу. Через какие-то страдания и скорби Господь хочет, чтобы мы молились, может быть, больше о горнем, а не о земном. Чтобы мы больше молились о спасении душ человеческих, чем даже, может быть, о исцелении чистой земли и каких-то земных обстоятельств. Господь удивительным образом, такой премудрый Бог-Отец, что Он зло силен обращать добро. И мы слышим свидетельство, когда многие беженцы покаются, принимают Господа, когда открываются новые церкви из людей, которые вот от этого ужаса войны убежали. Когда люди обращаются к Богу впервые, может быть, в этом пекле огненных испытаний, огненной войны. Друзья, Бог сегодня хочет пробудить и свой народ, и вообще людей, показать, что земным все не заканчивается. Очень часто, как неразумные дети, мы молимся только о земном. Мы хотим то, что, может быть, и не будет нам во благо. Мы можем мечтать о чем-то, что на самом-то деле радости нам не принесет. Мы можем просить о том, что, может быть, нам не полезно, что-то лишнее, ненужное. Мы можем просить о том, что может обернуться бедой для нас или для наших ближних. Мы можем что-то просить, чтобы Господь сделал именно сейчас, прям тотчас. Но Он знает, что лучше будет для нас и для других, если Он исполнит нашу молитву немножко позже. Он действительно премудрый Отец. И Он иногда говорит «нет» на наши просьбы, иногда говорит «подожди». Иногда, как там кажется, молчит. Но при этом пример Иисуса, вот эта известная для нас фраза, «Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Как бы ни было тяжело Иисусу в тот час, накануне Его страданий в Гефсиманском саду, Ему было тяжело, как никогда ранее. Это всего лишь второй случай, описанный в Евангелии, когда написано, что ангел явился и укреплял его. Помните первый случай, когда Иисус был искушаем в пустыне Иудейской, там написано, ангелы приступили и служили ему. И вот здесь второй случай, описанный в Писании, когда написано, ангел с небес явился и укреплял его. То есть это вот накал страданий, накал борьбы. Это единственный случай в Писании, когда написано, что Иисус так молился, что пот его, как капли крови, падал на землю. Это единственный случай в Писании, когда Иисус просит учеников молитвенной поддержки. земных людей. Он до этого он не просил их молиться за него и поддержать его в какой-то другой ситуации. Это особая какая-то пиковая ситуация. Но при этом Иисус говорит: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Друзья, это урок для нас с вами, это напоминание для нас с вами, что воля Божия – это самое лучшее для нас. Что если Бог наш Отец, если Он любит нас, если Он ради нас послал этот мир Сына Своего, если Он столько оставил обетований: не забуду, не покину, если женщина забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя. Это не только обетование для народа израильского в Ветхом Завете, это обетование для нас, касающееся вас, касается зеницы ока. Там, если Господь заботится о лилиях на поле, тем более о вас, да, и так далее. Множество всевозможных обещаний, говорящих о том, насколько Бог Отец нас любит и помнит, и знает. И мы можем доверить Ему свою жизнь, свой путь, путь своих близких, путь своих сыновей и дочерей, и молиться Ему, и доверять Ему во всем. Удивительные слова написал апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава, с 26 стиха. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородный между многими братьями». Друзья, благослови нас Господь. Благослови нас Господь по примеру Иисуса Христа в эти непростые дни много и усердно молиться. Молиться, помня, что Бог – это не какой-то неведомый, далекий, загадочный. И это не жестокий судья, которому все равно нет дела до этой несчастной вдовы, но это любящий Отец, который в премудрости своей, как мы сказали выше, не всегда так, как мы хотим, не всегда так быстро отвечает на наши молитвы, но все держит под своим контролем. И у Него есть план, у Него есть воля для меня и тебя, брат и сестра. И воля Божия написана, благая, угодная и совершенная. Мы прочитали, что при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Иногда нам хочется блага только земного, только чего-то ощутимого, что можно положить в карман, что можно увидеть, осязать, обнять, почувствовать. Но главное благо, что Он хочет, чтобы мы были подобны образу Сына Его, Господу нашему Иисусу Христу. Чтобы мы учились смотреть над вершинами деревьев Гефсиманского сада, чтобы мы учились смотреть выше перекладины креста, чтобы мы учились смотреть на Отца Небесного, который любит нас и помнит о нас. В одном христианском журнале я прочитал такой пример, как один верующий брат, автор этой статьи, очень хотел научиться летать на параплане. Это, знаете, такой парашют специальный, который крепится к спине человека, и он разбегается где-то с вершины какой-то горы или утеса, прыгает вниз, и парашют раскрывается, и потом такой эффект свободного парения очень удивительный, и этому человеку очень хотелось научиться. И вот его проинструктировали, он пришел на гору, значит, ему предстояло разбежаться, он посмотрел там внизу, у подножия горы, коровы, как такие божьи коровки, дома, как спичечные коробки. Он разбежался, глянул в эту бездну, запутался в траве и упал. Второй раз встал на исходную позицию, опять побежал, увидел опять эту бездну, куда ему нужно прыгнуть, опять споткнулся и упал. И он думает: ну что ж такое, я хочу научиться вот полететь на параплане, что мне делать? И потом вдруг он посмотрел вверх и увидел орла, который парил свободно вот над этой бездной в небе. И он понял, что нужно смотреть не в эту бездну, а смотреть вверх. И он разбежался очередной раз и просто, смотря в небо, прыгнул. Парашют раскрылся, и он сумел пережить этот эффект, когда ты летишь на парашюте, и он тебя надежно держит, и перед тобой это замечательное Божие творение. И он сделал для себя урок, что нам важно, как христианам, смотреть ввысь. Смотреть, что скоро Господь придет. Смотреть, что нас ожидает вечность. Смотреть, что земным все не заканчивается. Смотреть, что смертью все не заканчивается. И благослови нас Господь. Хотел в заключение прочитать слова апостола Павла, Колоссянам 3 глава. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Аминь».